Я вас категорически приветствую. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Овсянников Дмитрий. Специализируюсь по истории народов Кавказа, по исламскому региону шире, если брать. Являюсь кандидатом исторических наук.
Безусловно, зрителей больше всего на свете на Кавказе интересует Чечня. А вы специалист по Чечне?
Ну да, я защищал диссертацию по борьбе за независимость горских народов Кавказа в 19 веке. И именно чеченский регион был в центре моего научного, с позволения сказать, внимания. Ну и вот в последующие годы уже развивал свои изыскания именно в этом ключе.
А правду ли говорят, что вся Чечня образовалась от того, что туда сбегались все бандиты?
Ну, тут вопрос, конечно, такой провокационный. И дело в том, что, как и любой крупный народ, надо сказать, что чеченцев в Российской Федерации проживает 1,4 миллиона, почти 1,5 миллиона, что в этногенезе любого народа присутствовало много компонентов, и в том числе компоненты из соседних народов Кавказа, которые на территорию Чечни уходили от кровной мести, от каких-то междоусобиц внутри своих этнических групп. Поэтому это имело место не только у чеченцев, но и у других народов Кавказа в равной степени.
Многие не в курсе, что Древний Рим организовался точно так же. Туда тоже уходили разные люди, но в результате получился Древний Рим. А что же там такое? Что им позволяло там скрываться от кровной мести, от преследования? Это какие-то особенности местности или что? Почему их там достать не могли? Почему именно туда?
Да, вы знаете, тут ландшафт играет свою роль в этом деле, потому что, если так вот теоретически брать, у нас советская мысль этнографическая, она развивалась вот в двух направлениях, они не пересекаются. Вот академик Брамлей говорил о том, что вот этнические группы формируются при взаимоотношений общественных отраслей, получается вот такое, социальные законы доминируют при формировании этноса. А вот Лев Николаевич Гумилев, он говорил о том, что этнос, ландшафт формирует этнос. То есть, таким образом, биогенетические законы вот здесь. Я считаю, что будущее вот нашей отечественной науки в том, чтобы эти два пути примирить как-то и развить, продолжить. Потому что сейчас вот в науке, к сожалению, такая печальная тенденция идет, что принята зарубежная повестка дня. То есть вот постмодернистские концепции в виде конструктивизма развиваются. И это считается истиной в последней инстанции. В то время как более глубокая, более такая многомерная картина вырисовывалась именно в нашей советской науке хронологически. Поэтому к вопросу, если о чеченцах говорить, то ландшафт здесь играет определенную роль. Но также играют роль и социальные законы. Вот если по порядку об этом сказать, то ландшафт очень специфический. Территория Чечни довольно большая по своей площади. Но если мы отсечем равнинные районы бывшего Ставрополя, здесь степи Предкавказья, то там все равно это была очень лесистая территория. Вот небезызвестный проконсул, в кавычках, генерал Ермолов, когда начал осуществляет планомерное продвижение вглубь гор, он занялся рубкой леса, то есть прорубал просеки в густых этих зарослях на ружейный выстрел в одну сторону, на ружейный выстрел в другую сторону, чтобы с артиллерии заходить конкретно уже в аулы и барабанное просвещение вести, как это принято было писать. Вот. То есть ландшафт был специфичный, то есть равнины, леса. Чечня считалась житницей Дагестана, то есть Дагестан, там вот эти горы, большую плотность на площадь поверхности занимает. В Чечне горы, они несколько так в стороне. Да даже если вот ехать по трассе, этой Бакинская трасса, Ростов-Баку, из Ингушетии в Чечню, то прекрасная равнина, и вот вдали горы таким фоном идут. И все это говорит о том, что народ формировался в этих условиях разнородный. Были как горные общины родовые, так были и общины, переселившиеся на равнину. Но они поддерживали связь между собой. Эти горные, равнины, чеченцы, их нельзя отделять. Это, по сути говоря, единая такая группа. Что касается социального аспекта примерно получается где-то у нас с 17 века в Чечне, ну, на территории нынешней Чечни и Ингушетии были искоренены элементы феодализма. То есть вот князья, которые имели место быть среди этого народа, они были выгнаны. Ну, некоторые сравнивают эту ситуацию с Новгородом нашим, когда князей призывали для каких-нибудь военных акций внешнеполитических, а потом показывали им на дверь. Вот с Чечней было примерно так же, когда кабардинские, там, аварские ханы и князья приглашались для каких-то военных акций, обороны, а потом благополучно выдворялись.
Ну, по всей видимости, их зовут на основании какого-то договора, что ты нужен для решения конкретной задачи, а потом можешь уходить. А не так, что милый, спаси нас, а теперь пошел вон. Наверное, не так.
Да, дело-то, конечно, как правило, так обстояло, но регион довольно благодатный, регион многолюдный, и он, конечно, является все-таки лакомым куском для сопредельных правителей. И ну, не случайно вот в этом регионе и Российская империя столкнулась с этим противоборством, что ключевой стратегический регион, то есть на нем, на Чечне, можно сказать, заканчивается Восточный Кавказ и начинается Центральный Западный Кавказ. То есть такой клин такой. И он труднодоступен для... Долгое время был труднодоступен для контроля. Угу. Ну, в летнее время, это даже вот сейчас, в конце 20 века, начале 21 века, эта пресловутая зеленка препятствовала проведению там военных акций. Вот. Ну, а что мы говорим про 19 век, там ситуация была несоизмеримо сложнее, когда артиллерию-то приходилось тащить под воды, там, и фураж, и так далее, все это. Так что вот...
А кто, кроме нас, туда хотел заходить?
Ну, дело в том, что...
Почему они так были важны?
Да, ну, тут, может быть, в двух словах стоит сказать вообще про заселение Кавказа. Все-таки чеченцы являются, как-то принято говорить, автохтонным народом, то есть, который сформировался именно вот на этой территории. И близкородственные они, да и практически общая этническая группа, как русские, украинцы, так чеченцы, ингуши, по большому счету, это одно и то же. Вот. И сформировался он именно на этой территории в давние времена. Происходят они от древневосточного этноса, такой этнической группы, как хуриты. Хуриты нередко вмешивались там в жизнь мирную государств Ближнего Востока, Древнего Ближнего Востока, и наводили там серьезный шорох. Но потом они ушли на Кавказ. Хетты ушли на Западный Кавказ, от них пошли адыгские народы, а хуриты ушли на Восточный Кавказ. И вот там сформировались народы нахско-дагестанской группы, ну, то есть народы Дагестана многочисленные, коренные, помимо тюркоязычных кумыков и ногайцев. Вот. И в чеченцы и ингуши, они, в принципе, имеют некое такое родство с народами Дагестана, но все-таки представляют определенную автономность. Заселив этот регион, они ушли туда не от хорошей жизни, потому что все-таки равнинные районы, благодатные, они были закреплены за более мощными в политическом отношении государствами. Народы, находящиеся в горах, в высокогорьях, они, как правило, вытесняются туда. Ну вот кто-то из историков, ну это не кто-то, а целый ряд историков говорили о том, что вот горы предразумевают некую такую априори воинственность и так далее. Ну тут не совсем это справедливо, потому что есть, например, Памирские горы в Средней Азии, где вышина их там 7 километров, и значит, Кавказ там очень так уступает им в этом деле. И вот живущие там народы, например, там в горном Бадахшане, они абсолютно воинственностью не отличаются, и как-то вот город вот не является таким однозначным фактором формирования какого-то такого воинственного менталитета. Вот. Но территории постепенно вбирали в себя большие группы кочевников, потому что у нас, если мы берем первое тысячелетие, уже наши эры, это идут волны из Азии кочевых народов, вот Великая Степь и нашествие гуннов прошло, там и ираноязычные народы, там аланы, сарматы, и, которые будут предками осетин в дальнейшем. Кстати, в этногенезе чеченцев и ингушей аланы и сарматы тоже сыграют свою роль, как и в этногенезе карачаевцев и балкарцев. В дальнейшем половцы, которые в южно-русских степях держали контроль длительное время, тоже там оставили свой след. Вот, кстати, тюркоязычные народы, такие как кумыки, кумыки, карачаевцы, балкарцы, они как раз вот кипчакского, половецкого корня. Ну и, наконец, железная конница монголов тоже прошлась по горам Кавказа. И наличие тюркских элементов в топонимии региона свидетельствует о том, что тюркизация народов Кавказа, коренных народов Кавказа, была очень серьезной. Это прослеживается как в топонимике, так и, да и в расовом отношении там тоже элемент этого есть. То есть долгое время территория Северного Кавказа была улусом Джучи, то есть это вот тот улус в Монгольской империи, в которую формально входила территория бывшей Киевской Руси. Вот. И именно утверждение ислама можно связать с тем, что вот именно в Чечне, именно можно связать с тем, что эта территория была в XIV веке под контролем Золотой Орды, которая при хане узбеке принимает ислам в качестве официальной религии, и утверждение ислама идет там не без посредства татар.
А они правда раньше были христианами, нет?
Да, есть свидетельства об этом. Причем есть прекрасные такие культовые сооружения, комплексы. Вот в Ингушетии находится Тхабаярды, такой комплекс древний. Это грузинская такая архитектурная школа там представлена. Но он не является заброшенным, конечно, и не функционирует. Но действительно в раннее Средневековье со стороны Грузии народы, горские народы Северного Кавказа восприняли христианскую проповедь. И до сих пор дело в том, что есть народы, родственные чеченцам и ингушам, которые, ну, народ, это Цово-Тушины, они проживают на севере Грузии, там в Панкисском ущелье, в частности, еще в соседних регионах, которые являются православными христианами и вайнахами. При этом это такая очень эксклюзивная деталь. Вот. А в дальнейшем христианство было, конечно, забыто, поскольку связь с центрами христианской культуры, там, с Византией, которая пала там, в середине 15 века, с той же Грузией, которая под турками, под персами там стонала и изнемогала, ну и Московское царство шибко далеко было, то вот исламская проповедь там приобретает все больше и больше отклик.
А какие они теперь мусульмане, что у них? Ислам какого толка?
Ислам ортодоксального суннитского толка. Ну, тут в двух словах вот надо бы, наверное, сказать про историю исламизации Кавказа в целом, как это на Чечне отразилось. Но первая территория Кавказа, которая услышала проповедь ислама, это была территория Дагестана, потому что вот крепость Дербент, арабская крепость, откуда шла проповедь мусульманской религии в Дагестане. И вот в равнинах, в приморском Дагестане это все быстро утвердилось. Ну, достаточно сказать, что в 7-8 веках там уже были поселения арабов, которые занимались, ну, проповедью и прозелитизмом там на местах. В горные районы Дагестана ислам утвердился несколько позднее. Ислам утвердился там в форме шафиитского мазхаба. Это юридическое правовое такое направление, школа в исламе, шариат как правовое поле. Вот в нем существует несколько таких, четыре основных мазхаба. Это вот этих юридическо-правовых школы, традиции толкования шариата, фикха, права мусульманского. Ну вот в частности Восточный Кавказ, он в определенной области, в определенной степени автономен, поскольку он шафиитский. То есть Чечня, Ингушетия и Дагестан – это территория шафиитского мазхаба. Все остальные народы России мусульманские – это ханафитский мазхаб. Ханафитский мазхаб – вот тюркоязычный мир, преимущественно ханафитский. Есть еще два мазхаба – это маликитский и ханбалитский. Но маликитский он развит в Северной Африке, Магрибе и в Индонезии, как ни странно. А вот ханбалитский мазхаб, ну, довольно жесткий и такой пуританский, вот он раз на Аравийском полуострове, и на его основе сформировалась эта доктрина радикального такого ислама политизированного, которая позже стала называться ваххабизмом. Но об этом чуть, может, позже или в следующий раз. А вот по поводу шафиитского мазхаба стоит сказать, что шафиитский мазхаб, он развит именно у арабских мусульман не Аравийского полуострова. Это Сирия, это Ирак. А вот арабо-аравийского полуострова, вот этой пресловутой джазиры, они как раз исповедуют ханбалитский мазхаб. То есть, по сравнению с ханафитами, другими мусульманами Кавказа и России, шафииты Дагестана, Чечни и Ингушетии, они, ну, более, что ли, как бы это сказать-то, ну, он более суровый, этот мазхаб, более такой требовательный к выполнению норм шариата, но в то же время он у чеченцев сочетается и с элементами обычного права, и в чистом виде вот того ислама, который был там занесен в Средневековье, не сохранился. Вообще, эта ситуация в динамике развивается. То есть, то, что он сейчас представляет, какой вид, он же через 10-15 лет может совершенно в другую ветвь перейти. Вот, в частности, в Ингушетии, когда распространяться стало мусульманство, то целый ряд родов откочевал, ушел, мигрировал в Грузию. И там они остались православными. Но вот в Панкисском ущелье, там кистины чеченцы были, тоже долгое время христианство сохраняли. Но ситуация резко изменилась в конце 20 века, когда там гилаевские эти отряды получали корм и продовольствие, и, в принципе, ваххабизация произошла очень быстро этого региона, который, ну, там, на ислам наложился советский период, который все это дело там почищал и там деисламизировал регион, а потом с новой силой на это навалилась уже такая радикальная мусульманская проповедь ваххабизма, которая вот переформатила регион за очень короткий период. Поэтому, когда мы говорим о, ну, вот, о чеченцах, в частности, или там о других народах, тут в динамике процесс лучше рассматривать. И вот в данном случае мусульманство утвердилось там в виде суннитского направления, шафийского масхаба, и в форме, что очень примечательно, в форме суфийских орденов.
Вот. Вот сразу вопрос. Вот по телевизору у нас регулярно показывают. Народ у нас информацию черпает из телевизора, да. Есть у них национальный, я не знаю, танцем это назвать там. Динамическая медитация топок, где мужики бегают по кругу в едином, так сказать, порыве. Это что такое? Ну, не понимающих.
Обряд называется зикр или громкий зикр. То есть, вот такое коллективное родение, которое по различным ритуальным поводам совершается. Свадьба, рождение ребенка, похороны, все это сопровождается вот этим обрядом. Но дело в том, что в Чечне суфийские ордена, они называются тарикаты, вот с арабского в переводе пути, есть двух видов. Первый тарикат, который исторически раньше утвердился, это тарикат Накшбандия. Он наиболее распространен вообще в мусульманском мире. В частности, вот в Османской Турции был. Он на Кавказ, у нас приходит тарикат Накшбандия в 20-е годы 19 века. Приходит в Дагестан. И там вот тарикат Накшбандия распространяется. Характерной чертой его является то, что они исповедуют форму тихого зикра. То есть тихий зикр или вот отмежевывание от коллективных этих форм родения. И, ну, может быть, не очень это будет приятно слышать людям, которые к этому тарикату относятся, но в Чечне и Ингушетии их называют тихушниками. Собственно говоря, вот форма тарикат Накшбандия, она утвердилась раньше. И, в принципе, люди, которые вот в 19 веке приняли этот путь, они упорно сопротивлялись Российской империи. А в 20 веке они были верными гражданами Советского Союза. И партаппарат, и силовые службы формировались в основном из представителей этого вирда. Вирд – это вот такая более узкая веточка. Тарикат – это орден, да? А вот вирды – это группы почитания того или иного шейха. Вот в Чечне их около 20. Большая часть их накшбандийские. А вторая группа – это кадирия-тарикат. Он утвердился значительно позже. Это уже 60-е годы 19 века. И связано это с проповедью Кунта Хаджи Кишиева. Ну и громкий зикр, он более, конечно, виден, более заметен, более привлекает внимание. И вот как раз на волне вот этих деструктивных таких событий, связанных с началом 90-х годов, к власти пришел когда Дудаев, а он как раз был представителем Тейпа Ялхарой, они представители были как раз вирда Кунта Хаджи, и громкий зикр был их символом. А вот в частности нынешний президент республики Кадыров, он тоже является адептом тариката Кадырия, вот он Кадыров из Кадырия, но вирда Кунта Хаджи Кишиева и вот этот громкий зикр является их символом. В то же самое время стоит отметить, что в Ингушетии тарикат Кадырия преимущественно занимает больше позиций, чем в Чечне. В Чечне Накшбандия больше, но мы его меньше видим. Хотя и представители вирдов различных Накшбандия, они во власти представлены, в парламенте, там, в силовых органах. А в Ингушетии, наоборот, ислам утверждался просто несколько позднее, во второй половине уже 19 века, и там Накшбандия, он преимущественный, он там выступает в определенном противоборстве с другими тарикатами и вирдами.
А вот вы упомянули слово «тейп». Что такое тейп?
Родовая община, восходящая по отцовской линии к какому-то общему предку, ну вот... Община – это, вы знаете, тут стоит отметить, что есть такой, ну, расхожий взгляд, что у чеченцев государства вот не было, и они формировались, вот эти функции государства замещали вот эти родовые общины. Тут, может быть, я спорю это или выдвину такую рабочую гипотезу, что государство было, только оно было в форме полиса. Вот эти были вольные общины, такие собрания хуторов, которые, по сути говоря, были такими, ну, условно их можно сравнить по типу греческих полисов. То есть все-таки там элементы самоуправления присутствовали, и государственность, зачатки ее были. Да, это нельзя назвать государством в форме, ну вот, state, который у нас сейчас. Mm-hmm. Вот в английском языке просто более дробно это система policy, patrimony и state. Вот называть state-ом-то, конечно, язык не повернется, но вот policy, наверное, очень адекватно. И, конечно, вот эти родовые функции, родовые связи были очень сильны в этих вольных обществах, и тейпы играли важную роль. При осуществлении правосудия, например, кровная месть, она же осуществлялась силами того или иного рода, кровная же месть. Угу. Вот, и, ну что сказать, вирдов, ой, то есть тейпов, извините, порядка 200 у чеченцев и ингушей, и делятся, или подразделяются они, в свою очередь, в 9 крупных союзов тейпов. Там уже родственный принцип отметается, это уже территориальные союзы, вот на этом печально известном гербе республики Ичкерия, там волк лежит, и у него, значит, в подбрюшье, вот этот полумесяц, на нем изображены, значит, 9 звезд. Вот эти 9 звезд, они символизируют крупные чеченские тухумы. Тухум – это иранское вообще слово, тейп – это арабское слово, род, а тухум – это иранское слово, ну, тоже, ну, подобного же обозначения. Кстати, тухумами называются еще родовые общины у народов Средней Азии, ираноязычных, вот, у бадахшанцев у тех же. Угу. Вот. Ну и что сказать, что в свою очередь тейпы играли очень сильную роль вот, в 19 веке, и законсервирование вот этой тейповой структуры произошло в годы депортации. Потому что при высылке чеченцев и ингушей в Казахстан, там сохранились вот эти формы, старики не были выкошены в огне Великой Отечественной войны и сумели передать вот эту преемственность своим отцам и внукам, своим детям и внукам, извините. Вот. И тейповая структура, она законсервировалась. Но в последние годы 20 века, в 21 веке идет ситуация следующая. Смотрите, тут у чеченцев очень строгий обряд эндогамии. Эндогамия – это, значит, запрет на выбор брачных партнеров из близких родственников. Угу. Потому что маленький народ-то, чтобы не выродиться, необходимо было чистоту эту крови соблюдать. И необходимо было брать брачных партнеров из, ну, не менее чем 9 поколений должно быть, родства пройти. Все это приводило к тому, что связи внутритейповые, они несколько ослаблялись, а связи с родственниками уже территориальными и семейными, они укреплялись. И вот поэтому тейп переживает период, ну, как бы это сказать-то, переформатирования некого, изменения, и поживем увидим, что есть. Кстати, вот два слова про историю изучения этого вопроса. Очень серьезные исследования были в 70-е годы, исследователем Мамакаевым, а вот сейчас специальных исследователей сильных по этому поводу отметить, наверное, не могу, и лишь у нас есть такой враг советской власти, да, и русского народа, Майрбек Вачигаев, это функционер Чеченской республики Ичкерия, сейчас он проживает за рубежом во Франции и занимается историческими изысканиями также по этому поводу. И вот он как раз занимается изучением тейпов, вирдовой структуры, что ставит перед нами задачу адекватного ответа ему на этом научном поле.
А надо думать, если их вот 200 штук есть. Могучие тейпы, наверное, есть менее могучие, так аккуратно скажем. Да? А какие могучими являются? Кто наиболее авторитетен?
Ну, дело в том, что как раз вот эти 9 тейпов-то, они как раз и наиболее такие...
Тухумов.
Они как раз, извините, наиболее крупные, и они территориально, значит, фиксируют территорию. Дело в том, что из этих 200 тейпов есть ведь тейпы, которые произошли от иноэтничных деятелей, которые на территории Чечни осели, очеченились, и угу. То есть, целый ряд вирдов. Вот часть этого тейпов. Тейп Орси, его говорят, что он русского происхождения, ну и так далее. Там Гурджи, это грузинского происхождения, ну и так далее. Туркой, турецкого, ну много там. А вот эти 9, они, конечно, наиболее такие вот коренные, что ли, да, вот чистые. А, ну, самый крупный, наверное, тейп вот этот Биной, угу. Которому и принадлежит вот нынешний руководитель республики. А, но стоит отметить, что как вообще тейпы выделялись по своей значимости силе, по многочисленности, по экономическим ресурсам, которые в их ведении находились, по количеству наиболее образованных людей из их среды, то есть интеллектуальные ресурсы они использовали. Ну, опять же, угу. Можно говорить про силовой фактор, то есть количество вооруженных мужиков тоже решающий аргумент в некоторых спорах бывает. Так что...
А вот встречаются два чеченца. Один, например, из мега-тейпа, а другой из не очень тейпа. Как между ними отношения выстраиваются?
Нормально.
Этот понимает, что он крутой, этот понимает, что наоборот или нет? Как?
Так вот, вы знаете, тут ситуация такая, то, что власть это не была такой сильной никогда. Никаких князей и прочее там вот сильных. И поэтому вот это, ну, если так же в искренне, может, мы назовем, дух свободы, он присущ каждому и на Кавказе, и не считается с этим сильно. Причем за пределами Чечни это не важно, из какого тейпа. Это чеченец и все. Это первое дело. А вот уже внутри идет очень такая тонкая, очень такая кропотливая работа по выстраиванию баланса. Ну, к тому же 9 тейпов, а 9 это ведь такая нечетная цифра, а нечетное количество точек опоры является самым прочным. Это как у Ивана Ефремова там, в час быка, там они когда приезжали на планету эту там, замшелую, там у них были такие роботы, которые на 9 ножках. Вот самая устойчивая конструкция 3, 7, 5 и 9 ножек. Это, вот это значит, нечетное количество тейпов позволяет распределять, ну, нечетное здесь не играет какую-то определяющую роль, но вот это, значит, наличие нескольких тейпов и групп, оно помогает распределять и содержать баланс. Один тейп, он против всех никак не может пойти. Ему надо все равно заключать определенные вот эти такие дружеские, конструктивные взаимоотношения с другими.
Ну, то есть, любой чеченец задает другому чеченцу наш любимый русский вопрос, а кто ты такой? Да? То есть, это роли не играет. А старшинство как? Поощряется, не поощряется? То есть, к старшим-то относится уважительно?
Вы знаете, тут, когда мы говорим о...
Я даже, извините, перебью. Кто руководит-то этим самым тейпом? Там старейшины какие-то,
да.
Как?
Да, вот хороший фильм такой был на Rush Today. 20-минутный, очень информативный про кровную месть. И там как раз показывалась такая интересная внутренняя структура чеченцев и ингушей, где показывают их стариков, которые в традиционных одежах, с бородами уже, в тюбетейках. И вроде так скромненько одеты, но вся-то вот такая концептуальная власть находится в их руках. Все эти молодые мужики, которые ездят на машинах там, и ворочают деньгами и прочими вопросами, они являются, по сути говоря, послушными исполнителями их воли. Такая же ситуация характерна и для абхазов, например. Вот я долго уже в Абхазии эти исследования проводили. Тоже, ну, с мафиозной структурой это сравнить, наверное, не стоит, мы все-таки не Сицилия, но вот такое наложение, значит, вот этой родовой структуры и жесткой иерархии внутри семейной на социальную организацию, оно порождает такие феномены, как вот нечто, что-то подобное мафиозному. Но дело в том, что действительно очень серьезная степень старшинства, более того, старший брат и младший брат. Старший брат, даже если он физически слабее младшего, он всегда руководящий, и младший брат всегда с ним, значит, должен быть уважителен. Дети прислуживают всегда отцу за столом и являются его слугами в данном вопросе, прямо откровенно. Но дело в том, что ситуация идет в сторону вот этой энтропии негативных черт, и ситуация с 90-х годов, военные эти события, они породили, конечно, серьезные такие уродства в обществе, и ломка традиционной общественности происходит, ломка традиционной социальной среды. Вот в данной ситуации, когда вот мы, выступающие, за, грубо говоря, за традиционные ценности, становимся по одну сторону баррикад, а вот люди, выступающие там за, ну, всякие постмодернистские, этот, как-то эти... Как-то сказать-то поприличнее-то, что ли. Ну, вот гомосексы это все. Вот они, это по-другому. И вот здесь, получается, традиционалисты, православные, там, мусульманские, они становятся, ну, в одной сцепке и борются с единым злом. Вот когда в различных там группах или в интернете публикуются фотографии о том, что, ну, там, девушка с бутылкой алкоголя, и внизу комментарии чеченцев о том, что вот это влияние русских, там, дело в том, что это для нас точно так также бьет по нашему генофонду, как и по вашему. Поэтому это наша общая беда, не то, что вот это от русских идет, а вот это вот от чеченцев идет. Тут нам, в общем, надо смыкаться и бороться против всего этого дела. Прекрасные вот примеры показывают именно вот внутренняя организация чеченского общества, когда какие-то унизительные видеоролики подчищаются из интернета, ролики, порочащие национальное достоинство чеченцев, они чуть последовательно убираются. Если зайдем на YouTube и найдем что-нибудь русский, пьяный, то выйдет такая череда там уродских видосов, на которые просто стыдно там смотреть, и складывается впечатление, что ну, вот эта патология – это вот норма такая. А вот там, вот, вот у них, у чеченцев, это очень мне интересно, мне очень это понравилось, что они серьезно это дело пресекают, вот, даже на таком медиа-уровне. Борьба с проституцией идет каким образом? Вот находился я в Дубае, и это был 13-й год.
Я
и это...
страшный вопрос задам. У них что, там есть проститутки? Даже представить затруднительно.
Да, все то же самое, только в более скрытой форме. И все те же проблемы, что и есть. Ну, начнем с того, что большая часть чеченцев оказалась в качестве беженцев на территории соседней Ингушетии. Mm-hmm. И вот в Ингушетии ВИЧ, значит, там наркотики, проституция. Это все, к сожалению, вот пришло не от того, что от чеченцев, а от маргинализированного элемента, который представляли преимущественно чеченцы. То же самое происходит там, например, вот был, когда я в Арабских Эмиратах, то там я находился в компании, значит, товарищи своих, там чеченцы и ингуши были. И вот они рассказывали случай, что чеченцы пошли в какой-то бордель там и стали искать чеченок. Им выдали чеченок, а они пошли их в пустыне закопали по голову в песок и, значит, покончили с ними. Эта акция карательная, она привела к тому, что очень мало этого всего.
Вот, заниматься там, физически опасно.
Опасно, да. Предельно опасно.
И это не наш метод.
Да, согласен. Это не наш метод. Тут другие методы. Но вот такими, может быть, жесткими, варварскими способами, они это вообще же молодые парни этим занимаются, которые вот, кстати, на волне националистических чувств таких благородных, они вот пытаются что-то сделать. Но это лес рубят, щепки летят, конечно, у нас. У нас другая ситуация.
Печально. Да. А вот ходят, вот вы сказали, что некий тейп там есть от русских, да? Ага. Правильно ли я знаю, что во время Кавказской войны достаточно большое количество русских солдат убежало на сторону, скажем так, имама Шамиля, приняло ислам, жило в Чечне. То есть, вот кавказский пленник Льва Толстого, да, он не совсем правильный, потому что гораздо больше сидело не в плену, а просто ушло, жило там. Говорят, под населенным пунктом Ведено их было очень много.
Нет? И Дышне Ведено, родное село Шамиля Басаева, прискорбно известного, да, и да, есть мнение, что вот он якобы оттуда. Я тут, знаете, тут как бы, чтобы от мифов этих отойти или вот на какую-то такую твердую почву встать, что стоит сказать, что так много прям дезертиров-то не было, во-первых, потому что, ну да, были там польские какие-нибудь инсургенты, которые бежали там от, значит, от войны и прекрасно там задействованы были. Ну, все-таки Польша, она была, значит, особым регионом, про него сейчас даже не будем говорить, да. А вот русские, ну, знаете, кто и попадал, тот те быстро очеченивались, их женили на чеченцах, и они там потом о себе следа не остались, чтобы целый тейп, вот, был. Если представителя ОРСИ спросить, вот он от русских ли он, ну, усмехнется или там, может даже не понять вопрос, он же чеченец, какой русский-то он. То есть тут уже доминирует вот эта четкая этническая идентичность чеченская, а там какое было происхождение уже, ну, так много прошло времени и поколений, что это уже не актуально.
Никому это просто не интересно.
Интересно, да.
То есть они друг друга не оскорбляют. Прозвище, прозвище хвостатые не имеет.
Нет, знаете. Они довольно уважительно вообще друг к другу относятся. Этикет такой соблюдается. Мне это очень нравится, когда в компании, ну вот, бранные слова или какие-то подколы такие жесткие, не в чести, и некое такое уважение в разговоре поддерживается. Это очень так, привлекательная сторона этикета и общения. Но если мы говорим про происхождение, и точнее про вот идентификацию, кто откуда, то здесь важно понять, что проведены были исследования в течение последних вот 4-5 лет, там московская группа проводила набор методик таких психологических о том, кто человек, как человек себя видит, кто, как он себя ощущает, кто он. И вот примечательно, что чеченцы на первое место из всех там идентичностей поставили чеченцы, второе – мусульмане, ну, а там уже все остальные – мужчина там или там гражданин России, это все уже там на последнее. Ингуши на первое место поставили мусульмане, второе – ингуши, а следующее – все остальное. Для кабардинцев, к примеру, там то, что они мусульмане, по-моему, вообще вместе на 8-м было, а национальцам вместе на 5-м. То есть там мужчина, там романтик, что-то еще, то есть, какие-то другие формы идентичности там господствовали. А вот именно у чеченцев и ингушей мы видим, как плотно слилась и мусульманская идентичность, и национальная идентичность, и значимость ее на первом уровне, ну, тут очевидна она.
Про этикет замечу, что когда их даже показывают по телевизору, они что-нибудь говорят. Это к вопросу, почему не употребляют бранных слов. Оно наслаивается одно на другое. Я, например, по каждому вижу, что он глубоко знаком с русской феней. Они очень четко все понятия, видимо, понятия, поскольку это дело вообще, я не могу сказать, что первобытное, я бы сказал, такое первородное, то есть то, как мужчины в мужских сообществах, где нету тетенек, должны общаться друг с другом. Ну, наши уголовники, те, которые серьезно засижены, они тоже матом не ругаются, да. Этого делать нельзя категорически, тебя за это просто убьют.
Ну, та шпана какая-то, да.
Да, вот там происходит ровно то же самое. Наблюдать... Всегда забавно, как это оно у них вот так переплетается, интересно.
Ну, это, конечно, не к ночи будет помянут. Александр Александрович Солженицын написал о том, что вот чеченцы, они якобы такие перерожденные лагерники, что вот они по понятиям живут, и тюрьма им дается, лагеря так проще. Но не к ночи будет он помянут, поэтому его мнение, наверное, здесь не указано.
Я примерно то же самое могу сказать, что любые отсидки, службы в армии и прочее, они проще всего даются людям из деревень, например. Потому да. что они гораздо более выносливее, и им это понятнее.
К сожалению, процесс урбанизации долбанул сильно по русским. Вот. И у нас, конечно, эти демографические ямы образовались, и вот эти процессы центробежные в нашей этнической группе, они, конечно, очень серьезно сыграли. Достаточно отметить то, что чеченцы больше мы можем их справно назвать нацией, чем русских. Русские консолидированы, скорее всего, до уровня народности, а вот чеченцы до уровня нации. Ну, к этому подходит все дело. Представляете, то есть очень сильно по нам вот эти все деструктивные процессы долбанули, а чеченцы как народ вот, в сельской местности проживающие, у городов крупных там, ну, помимо Грозного, там Гудермеса, ну это нету. То есть там вот этот традиционный быт, когда многодетные семьи и так далее, они, конечно, закаляют мужика, формируют его в нормальных таких правилах, там культ матери, там культ отца и все, в общем, нормальные конструктивные вещи все.
А как они к женщинам относятся?
Да, тут интересно заметить. Ну, конечно, в мусульманских обществах женщина занимает такое, как сказать, подчиненное положение, да, как, но в то же время на Кавказе в целом женщине отведена довольно высокая роль, роль благородная, это хранительница очага, воспитательница детей, и более того, существуют такие, ну что ли, эпические факты, когда слово «женщина» останавливало битву между мужчинами, и значит, женщины имели ведь и мужественные черты, такие мамазонки кавказские были. В то же время вот пережитки матриархата встречаются у ингушей в большей степени, потому что там, знаете как там, там родственников жены очень принято почитать и уважать. Даже если родственники жены, ну, скажем так, тещи и тести там особо не нравятся, вынуждены перед ними оказывать всяческие угоды. И... Но очень интересный обряд, у них есть обряд избегания, когда это все почитание, оно такое формальное, глубокое и искреннее, но на расстоянии. Жить в отдельном доме принято для молодых, и лишних контактов и бытовухи это... ликвидируют.
Ну, это, в общем-то, правильно.
Конечно.
Иначе у других народов бывает, когда все живут вместе, и в результате есть мама, она же свекровь, есть старшая невестка, средняя невестка, младшая невестка, и младшая живет примерно как молодой солдат в казарме при сотне дедушек, я не знаю, ее там загнобят, загоняют, в итоге... В других республиках такие девицы постоянно поливали себе керосином и сжигали. Там я про такое не слышал, например. А в языке они как обращаются к матери, к отцу? На ты, на вы?
Вообще, вот у кавказских народов, у большинства, вот обращение на ты, оно не свойственно. И даже
к родителям?
Вообще.
Друг к другу?
Да, друг к другу. То есть, там вот you, как в английском, да, там, то есть, вот так. Но, вот, например, если в ингушском языке там такие повелительные наклонения, сделай, принеси и так далее, вот по грамматике просто они, то в чеченском языке там вот наклонения, обращения более такие вот мягкие. Сделайте, принесите, это вот здесь есть. Но к матери, независимости от... Нет, к матери обращение на ты, но это обращение и почитание нее действительно искреннее и
А у них разные языки у чеченцев и ингушей?
Ну, дело в том, что, да, ингуши, они относятся к более такой западно-вайнахской группе, а вот чеченцы, литературный чеченский язык, он сложился на основании вот натеречного этого диалекта, ну, он чуть-чуть более восточный. А вообще, если мы почитаем, там, вот в 19 веке там был Адольф Петрович Берже, он кавказовед такой наш был, а он как раз, у него книга «Чечня и чеченцы», где он не отделяет чеченцев от ингушей, и вот назрановцев, джарахов, и там галгаевцев, то есть вот эти ингушские общества, он их всех чеченцев сливает и вот говорит о них, об одних. Поэтому и действительно у них просто был такой еще народ промежуточные, то есть были чеченцы, то есть те, которые присягнули там в большом Чечен-Ауле, были ингуши, которые присягнули в ауле Ангушт, а были еще карабулаки. Вот карабулаки-то, или они преимущественно это принадлежащие к тайпу Орсхой, а есть Орсхой и у ингушей, и есть и у чеченцев. И вот эта группа карабулаков, она таким образом размылась. Ну, потому что ведь надо понимать, что в 20 веке уже при советской власти, ну, там марксистский проект такой европеизирующий, он же делил все по национальным этим комнатушечкам. Вот будут у нас ингуши, будет ингушский автономный округ, вот будет Чечня, будет чеченский автономный округ, ну и так далее. То есть какие-то границы стали такие этнические делить. А ситуация такая, что нация как таковая, это все-таки элемент свойственный, органичный для Европы, а для не европейских народов, к тому же для мусульманских народов, там нация вот в таком виде, как в Европе, она, конечно, и не сложится, наверное, никогда. То есть это она... Другие там у них будут формы преломления, как бы этого всего феномена. Вот так.
А вот мы их называем чеченцы. Откуда это слово?
Вот это как раз от одного крупного населенного пункта, где, если не ошибаюсь, в 1781 году присягу приняли.
Значит, а на их языке оно что-то? Оно как-то переводится, слово чечен? Чечен-аул?
Чечен, да. Значит, от этого вообще мы заимствовали это название также от кабардинцев, которых называли шишан. Арабы также их называют шишан, а шишан. То есть, ну, вот это крупный населенный пункт. Этимологию тут тяжело сказать. Сами-то они себя называют Нохчу, а Нохчу
это... что такое?
Но, ну, вот Вайнах, значит, наш человек, или наши люди, Нах, получается, человек. Я такую теорию читывал о том, что вот такая, ну, знаете ли, это... Первородная ксенофобия, она присуща каждому народу. Вот, значит, мы-то люди, а все остальные, ну, как бы, чужаки. Вот там немцы, дойчи, тоже тюиды, вот древненемецкие, тоже, вот, мол, люди. Ну, и так далее, там, про другие народы тоже можно говорить. В то же время нах – это корень, который обозначает плуг, и то, что пахари они были. И сюда как раз ложится вот эта версия о том, что очень стройно, потому что Чечня – житница Дагестана была, и хлебопашество было там очень развито. То есть, можно сказать, и от сельскохозяйственного быта их тоже может иметь.
Интересно. А вот в 20 веке родная страна вся, без исключения, пережила ряд, я даже не знаю, не трагических событий, а натурально трагедий, которые в итоге все закончились Великой Отечественной войной, а после Великой Отечественной войны у нас случились массовые депортации народов, в том числе чеченцев. А там как дела обстояло?
Ну, вы знаете, если мы говорим про депортацию, это очень острый момент. Тут надо понимать, что вопросы, связанные с депортацией, это часть вот так называемой психоисторической войны против России. То есть, якобы о том, что народоубийство в СССР было, как писал там Абдурахманов Турханов, который на Западе там писал, в общем, такие не просоветские.
А он живой еще, нет?
Нет, он умер. Вот. Хотя в 90-е годы он выступал, что справедливости ради стоит отметить, против эскалации вооруженного противостояния, против в дудаевский период. Но депортацию, конечно, вот мы должны это понимать, что тут идет обман по факту, обман по выводам и обман по смысловому искажению. Но обман по факту – это то, что, значит, там выслали всех, и цель была уничтожить народ как таковой, стереть с лица земли и так далее. А обман по выводам получается то, что это кровавый сталинский режим и, значит, народоубийство в СССР происходило. А обман по, то есть смысловое искажение получается в том, что, ну, Россия это вообще страна зла и надо ей мстить и долбить ее до конца. То же самое вот, у черкесов этот акты высылки махаджирца тоже воспринимается там как геноцид отдельными авторами. Ну, что мы должны сказать здесь? То, что депортация произошла в важный период хронологически, это 44-й год, когда, значит, мы выходили к уже границам Советского Союза, а банд подполье функционировал на Северном Кавказе. Причем надо понимать, что Турция, угу, она же к державам оси, значит, принадлежала вместе с болгарами, с нашими братушками. Mm-hmm. И вот турки, в частности, они могли совершить акт агрессии в сторону нашего Кавказа, а там, пожалуйста, банд подполье. Ну, что мы должны сказать? Что ситуацию надо было коренным образом решать, и решать ее вот по-сталински, ну, мог, наверное, только он. Вот так вот взять, погрузить вагон и решить проблему. Дело в том, что смертность депортируемых в Среднюю Азию, Казахстан, была чуть больше 2 человек на 1000, в то время как вне военных регионах СССР 14 человек на 1000. То есть, говорит, о народоубийстве, ну, не приходится. Да, конечно, были случаи, когда умерших из вагонов выбрасывали, наверное, в степь и прочее-прочее.
Тут я, как бывший оперуполномоченный, сразу поинтересуюсь, как это их можно выбрасывать. Это вы им побег устроили, однозначно. Станции прибытия встретит другой оперуполномоченный, который задаст вам вопрос, где люди. А если вы скажете, он умер, а труп я выкинул в степь, значит, вы пособили побегу и точно так же пойдете под суд, без всяких разговоров. В этом лично я очень сомневаюсь.
Очень логично, но дело в том, что наверняка издержки какие-то были.
Безусловно.
Да, там издержки были, и, ну, ничего себе, это несколько сотен тысяч надо переселить из
тут
одной точки
для
другую.
Всех слабонервных сразу говорим, это была трагедия чеченского народа. Никто никакие выселения не оправдывает, никакие депортации тоже не оправдывает. Речь идет про том, почему это случилось и как это было. Желательно обращаться к документам.
Ну, тут дело в том, что да, статистика свидетельствует о том, что из 15 тысяч призывников из Чечни и Ингушетии, там порядка около дивизии, без малого 14 тысяч дезертировало. Вот, и причем не дезертировало там к маме на печь, а стал заниматься активной деятельностью в банподполье на Кавказе. А дело в том, что немцы как раз и заслали туда и диверсионные группы, и оружие, и литературу соответствующего толка, и арийцами там их провозглашали, коль надо. Вот. Дело в том, что коллаборационизм был не только у чеченцев. Он был и у других народов. И если по количеству брать, наверное, армия Власова-то она превосходила, но русских несоизмеримо больше. И процентное соотношение тут очень важно. Процентное соотношение народа. И, конечно, вот тот скачок, который предполагался нашим политическим руководством советским в 1944 году, который должен был совершить народ чечен, ну, не только чеченцы, и крымские татары, и там балкарцы, карачаевцы, ингуши, из общества, по сути, где рабовладение не возбраняется, в общество советского типа, вот он делался таким образом. Да, через колено ломалось, да, жестко. Но любая новая формация рождается через пот, кровь и слезы, поэтому надо же понимать, что, например, западных украинцев вот в таких количествах не высылали почему-то, да? Хотя, может быть, следовало бы. Вот. А вот чеченцев выслали, потому что, ну, факты коллаборационизма были весьма высоки. В то же время, стоит для справедливости сказать, что защитники Брестской крепости были призывниками. Много там было призывников из этого региона. Один из первых героев Советского Союза – это летчик Асканов Ингуш, имен которого назван аэропорт в Магасе. То есть, вписаны золотыми буквами в перечень героев, уроженцев этого региона, но справедливости ради мы должны без эмоций на холодную голову брать цифры и смотреть, какое соотношение было всего этого дела и какую, главное, деструктивную работу унес внешний фактор, а именно немцы и турки. Но дело в том, что формирование даже горской государственности на Северном Кавказе в годы гражданской войны, оно же имело явную руку Турции. И здесь ситуация на Кавказе, она... Разведданные и работа агентуры доносила информацию о том, что турки держат руку на пульсе на Кавказе. И поэтому депортация была не беспочвенна.
Я бы от себя, наверное, чуток добавил. С моей точки зрения, на определенном историческом этапе у определенных народов образовались некие лидеры, которые повели свой народ не туда, куда надо, в общем-то. Это эти лидеры подталкивали крымских татар, чеченцев к коллаборационизму и сотрудничеству с нацистами. Так вот, виноваты в произошедшем, я не считаю, что народ виноват. Народ, он, как правило, ведомый. Так вот, конечно, виноваты в этом тех, кто их вел не туда. Вот эти люди, которые стояли во главе, которые промывали мозги, вот они должны быть прокляты и преданы, там, я не знаю, забвению или чему их там предают.
Ну, может быть, мы даже не забвению, а мы как раз должны знать, что вот кто это были лидеры-то. Истамулов, Исрапилов, это партийные деятели были, или там деятели комсомола, в то же время, как Радуев был комсомольцем и так далее. То есть, ведь, но, знаете, я тут такую точку зрения выскажу, что они как раз были вот такого настроения партийного, типа троцкистского. Ну, а троцкисты с фашистами быстро хвостами сплетаются, поэтому никаких противоречий тут тоже не было.
Да, известный автор Варлам Шаламов не даст соврать. Из той же, так сказать, плеяды был персонаж. Ну, так, а когда вернулись? Вот вернулись после этой самой депортации, а там как жизнь дальше пошла?
Да, ну, знаете, ну, после 20-го съезда там и борьбы с культом личности реабилитированы были они, и пошел процесс возврата. В 50-й год начинает возвращаться на территорию проживания своего исконного, и возобновляется вот эта Чечено-Ингушетия республика. Обратите внимание, что если на других регионах Кавказа регионы национальные республики, они содержат в себе несколько народностей. Кабардинцы и балкарцы. Угу. А не родственные между собой. Карачаевцы и черкесы. То есть, кабардины черкесию бы создать, или Карачаево-Балкарию. А тут, туда. И третий элемент это русские были. То есть, вот опять же, трехногая конструкция у нас получается в республике Западного Кавказа. В Дагестане там ситуация сложнее, там полтора десятка коренных только народов, ну и так далее. Вот, поэтому там баланс держался за счет этого. А вот в Чечне и Ингушетии получилось объединение этих регионов в единый. Народы близкородственные. Ну и русские там были там таким вторым элементом, по сути. Потому что чеченцы и ингуши, они, ну, русские и украинцы, их так вот язык не поворачивается разделить. По сути, одно и то же. И чеченцы и ингуши там выступали один на один с русскими. Вот не было еще третьей силы, которая могла бы уравновесить вот этот вот дисбаланс некий. Ну а что, в советские годы все прекрасно развивалось. Индустриализация, там, грозненская нефть, высшее учебное заведение, там, все прекрасно было. Для хозяйственного освоения отданы были районы Ставропольского края, как компенсация за районы, отторгнутые. Вот, в частности, там Ахметовский район Грузии, это же тоже бывшая часть территории. Пригородный район Северной Осетии, отторгнутый от Ингушетии. И поэтому даже проблема Осетино-Ингушская ведь не вставала, потому что были прекрасные районы, там, Наурский, Шелковской, и так далее. Сей пахай не хочу. А вот когда у нас пошел процесс разбалансирования, то стали говорить о том, что Ингушетии бы пора бы обзавести собственным суверенным государственным образованием. И проблема территорий возникла уже. Осетино-Ингушское противоречие из-за этого. Потому что районы, граница же между Ингушетией и Чечней до сих пор не демаркирована. И там так очень специфически это все дело происходит. Где же что начинается? В одной... Такая шутка была провокационная. Чеченцы и ингуши решили территориальный спор за счет Акинского района Дагестана и пригородного района Осетии. То есть, да, отжали друг у других соседей, и все, друг друга и претензий не имеют. Но это, конечно, сказка лордов не намек, потому что дело в том, что в 90-е годы прошел процесс вот этой национальной консолидации внутри каждой из групп чеченцев и ингуши. И возникли даже противоречия уже в борьбе за власть. Тут у нас Аушев, тут у нас Дудаев. Оба военные, оба, ну, как сказать, меряются длиной погоны. Вот. Ну и, в общем, в связи с этим, конечно, сложная ситуация была.
А теперь как же их удалось замирить?
Ну вот да, тоже существует в такой, значит, ура-патриотической среде о том, что да, мы не победили, да, мы завалили деньгами, да, это все продажный режим Путина, да и прочее все это дело. Но что, в военном плане победили, надо сказать, и первая военная кампания 96-го года окончилась победой русских, российских войск, извините. Вот, и то есть все очевидно, но договор этот хасавюртовский, да, слил все успехи, и там городы, горные орлы, превратившиеся в трупоедов и падальщиков, развалили республику за вторую половину 90-х годов. А потом, когда в Чечню нахлынул поток всякой нечисти из арабских стран, всякие эти эмиссары и полевые командиры из арабов и турков, вот тогда уже это стало, ну, как бы той, что ли, точкой невозврата для процессов в республике, когда необходимо было их решать уже жестко и военно. И оказали нам в этом поддержку, ну, российскому руководству, прежде всего, сами чеченцы, которые поняли суть вот этого зла, которое, мирового зла, которое к ним в республику ворвалось на кудрявых волосах этих бородатых ваххабитов, черных как смоль, и стали бороться. Именно борьба вот этого традиционно сложившегося суфийского ислама против ислама, несвойственного для Чечни, этого ваххабитского ислама, она и была красной нитью в противостоянии.
Ну вот, на мой взгляд, я не эксперт и вообще никаким боком не причастный, но, на мой взгляд, Рамзан Кадыров, он единственный из наших, я, наверное, правильно его назову религиозным деятелем, поскольку он в этом принимает активнейшее участие, он единственный догадался людей, которые заняты его местным исламом, призвать, так сказать, под руку, дабы они объясняли населению, что правильный для чеченцев ислам – это то, во что верили предки, а не то, что принесли ваххабиты. И вот эта вот серьезная пропагандистская работа, когда вот это вот твое, а вот это не твое.
Ну, там же его отец, да, вот начал, да, Ахмат Кадыров это все делать. А вот вы верно сказали то, что религиозный деятель, но тут одну оговорочку можно сделать, то, что в исламе-то ведь нет делей на религиозные светские. И мы воспринимаем ислам вот так вот по нашей лекали-то. А там все четко прописано в Коране и Сунне, и все, грубо говоря, духовное, все вот положено на религиозное писание, и поэтому и политика, и религиозный деятель – это суть одна и та же. И если он просто апеллирует к каким-то кораническим нормам и порядкам, это лишний раз его добавляет ему авторитета. Ну вот, конечно, есть такие парадоксальные случаи, например, как Ниязов в Туркмении, там мечеть огромную в родном селении Кипчак построил, и там вместе с кораническими цитатами добавил еще и цитаты из своей Рухнамы. Ну, это, конечно, уже ересь, но да, в данном случае, конечно, да. Абсолютно верно то, что борьба против радикального ислама, она вот ставку делала на традиционные формы. Но тут еще ведь, конечно, любая схематизация – это упрощение и немножко отход от истины, но, тем не менее, надо выделить то, что есть традиционные вот эти мусульмане, ну, как сказать, исторически сложившиеся в данном регионе, есть вот эти ваххабиты. Но это, ну, ваххабиты, там многие могут, академические историки, поспорить, что нет четкого юридического определения, что такое ваххабиты. Но когда мы говорим ваххабиты, мы понимаем, что под этим имеем в виду.
Борода, отсутствие трусов и заправленные в носки штаны.
Внешний вид, да, внешний вид, ты непримиримость в голове. Вот. А есть еще третья вот категория, такая промежуточная, это фундаментальные мусульмане, ну, исламисты можно их назвать. Они все-таки, не стоит их с ваххабитами смешивать, поскольку для ваххабитов их цель-то все-таки такой халифат мировой, вот этот. Мы наш новый мир построим под зелеными знаменами. А вот фундаментальные мусульмане, они все-таки не выходят за пределы своей национальной территории. Те же талибы афганские. С ними, мне кажется, надо уже давно наводить диалоги и мосты. Те же радикальные мусульмане фундаменталистского толка из Чечни, уехавшие за рубеж. Вот типа закаивают такие люди. Да. Они же, вот трагедия чеченского народа в том, что он же раскололся, получается. Раскололся для тех, кто остался в Чечне и, ну, грубо говоря, принял этот режим. Искренне или не искренне, это уже другой вопрос. А те, кто не смогли в этой республике находиться, они выехали за пределы и живут. Ну, много их живет там в Западной Европе, во Франции, в частности, в Австрии много, в этих злобных королевствах Скандинавии там они тоже фигурируют, в Бельгии в той же. И там они представлены кем? Теми, кто не усидел вот в нынешней кадыровской Чечне, те, кто лелеет, вот этот реванш, может быть, даже. С ними надо работать, с ними надо находить общие формы диалога какие-то.
А сколько их? так сказать, в цифрах?
Да вы знаете, в цифрах я сейчас даже скажу вам точно. Ну вот, например, помимо Чеченской республики, они проживают коренные, как коренной народ в Дагестане, там без малых 100 тысяч, это вот Восточный Дагестан, Хасавюртовский, Новолакский районы, там чеченцы проживают. В Москве большая диаспора, 15 тысяч, но это дело в том, что в Москве всех много. Вот. Очень много, 100 тысяч чеченцев проживают в Турции. Но в Турции это отдельная категория. В Турции там как есть и иммигранты новейшего времени, так и махаджиры 19 века. То есть те, кто после присоединения Кавказа к Российской империи выехал. Вот они, да, на территории Турции находятся. Также они находятся на территориях, входивших в состав Османской империи, на территории Ирака и в Иордании. И они там вместе с черкесами, их иногда чеченцев и черкесов не разделяют, а вот все это вот одно, черкесами их называют. Поэтому, но именно вот чеченцев там 100 тысяч. В Казахстане крупная диаспора продолжает оставаться, причем казахстанские чеченцы и ингуши, они очень сильно отличаются от наших кавказских. В сторону комплементарности с другими народами более простой. Потому что смешанные национальные компании, там даже, по-моему, Турникмен какой-то казахский самый крутой, он вот именно чеченец, и у них компания там немцы, казахи, русские, и вот все не в одной
Советский
куче.
Союз.
Да, Советский Союз, и все нормально, да. Причем с опорой вот именно на традиционные ценности, на там почитание родителей, все, то есть как евронационал их называл такой историк Кадыров. Опять же, Кадыров. Да. Во Франции 29 тысяч чеченцев, 25 тысяч чеченцев во Франции проживает. Ну и так далее, в других республиках там вот. Но в данной ситуации, конечно, для нас имеет больше интерес работа с чеченцами зарубежной диаспоры в арабских странах, поскольку они могут оказать свою роль и влияние на события на Ближнем Востоке, в которые Россия вписалась, и с европейской диаспорой, которую надо вот отводить от всякой этой глупости, поддержания Майданов и прочей этой деструктивной ереси, а как-то примиряться.
Ну, там-то с ними цивилизованные европейцы.
Конечно.
Идеологическую работу там, ведут, наверное, такую, что шуба заворачивается. Да. У нас, кстати, я тут недавно с ребятами беседовал, которые этой работой с соотечественниками занимаются. Как-то пока что у нас очень это дело поставлено, а надо бы. И не только с русскими, что характерно. А как вот теперь, как отношение в массе к тому, что произошло в 90-е годы? То есть, есть же прекрасные, так сказать, примеры, пока одни орут. Ну, сейчас мы таких же наблюдаем на Украине. Пока одни там с пеной у рта орут о какой-то там независимости, национальной исключительности и прочее, то первое, что происходит, это сначала перестают платить зарплаты и пенсии, потом дети перестают ходить в детские сады и школы, потому что их ликвидируют, и дальше страна погружается в известную субстанцию по самые ноздри.
Самый нижний ад, да.
Да. Ну да. Вот что они теперь говорят про то, что было тогда?
Вы знаете, уже просто выросло поколение целое, которое и не видело этого всего своими глазами.
А я опять, извините, перебью. Вот этих вот граждан, которые истерично кричат, залили деньгами, там, вот, заткнули рот там котлетой бабла, еще чего-то там. Вот они как раз точно так же, они никогда там не были, и они никогда не видели, что происходило с населенными пунктами после очередного, так сказать, штурма. Вот какое-нибудь там село Комсомольское и прочее. Съездили бы чисто из академического интереса, посмотрели, а потом бы поинтересовались, сколько надо денег на то, чтобы это восстановить. Ведь хотя бы на то, чтобы люди поселились, ну, хоть в каких-то домишках, а не в тех, которые там уничтожили огнем артиллерии и тому подобным. А как, бесплатно, что ли, все должно вырасти?
Деньги в этот регион вливаются, но дело в том, что действительно восстанавливать необходимо было. И мы видим то, что есть материальные следы этого вливания, то есть дороги. Нормальные,
нет. Я бы еще добавил. Я что-то не слышу про бригады русских строителей, которые поехали туда строить. Строят все местные. Да.
Да,
то есть деньги осваиваются там. Это зарплаты населению. И, в общем-то, непонятно, почему внутри страны какие-то регионы должны быть изгоями.
Да, абсолютно. Ну, конечно, там необходимо уровень жизни было поднять. Это все, конечно, элемент управления экономически, безусловно. И то, что уровень жизни в республике высокий, это факт. Там и безопасность на высоком уровне, и другие регионы уже смотрят несколько с завистью. То, что вот нам бы такие полномочия, нам бы такую машину, которую можно было бы расходовать так же бесконтрольно, как они думают. Но все там расходуется, конечно, расходуется и на какие-то имиджевые проекты, которые, может быть, и лишние, но это именно психологический момент, который должен показать людям, что вот была война, а вот мир, и вот смотрите, пользуйтесь этим, владейте и наслаждайтесь. А дело в том, что мифологизация же идет, идет дерационализация общественного сознания, и ребята, там молодежь, которые не видели этого, но слышали о зверствах там Буданова полковника или еще чего-нибудь такого, да, они... Вот молодое поколение, с ними надо доработать очень сильно, потому что они находятся под бомбардировкой вот этих всяких средств массовой информации негативных, которые говорят, вот озвученные нами с вами выше вещи. А старшее поколение, конечно, оно относится положительно. А когда в Грозном на базаре спрашиваешь там что-то, о, из России, русские, ой, как хорошо. И действительно, это искренность в глазах какая-то есть. Это такое желание поделиться, может быть, чем-то, похвастаться, то, что вы смотрите, у нас вот что-то, а вы были там-то, вы видели то-то. Это вызывает, ну, такое чувство симпатии. Действительно. А вот молодое поколение, тут надо с ними работать, потому что как раз идет над ними работают, потому что над ними работают. И мы должны свою парадигму выстраивать в формировании их как гармоничных граждан. Ну, и преподносят вот эти факты очень сильно. Ну поехали, сам журналисты вот эти демократического направления во главе с проводником Верзиловым, небезызвестным, это который муженек одной из Pussy Riot.
Петя, вот, с да, нецензурной да. кличкой не буду говорить. Да. И
вот. Чего? Так их там в Ингушетию приехали, из Ингушетии они рейд в Чечню делали. Ну, вот их на территории Ингушетии там подрезали, били прицельно в одно место, потому что они сесть потом не могли. То есть унизительно с ними поступили и отправили во свояси. Ну, вот нормально, так вот с ними надо поступать, в принципе, с такими вот проводниками мирового зла. А на поле информационной борьбы большую роль играет, конечно, сам Кадыров, который как раз и выступает. Вот недавно же было это его выступление, говорит, что когда мы начали работать с сайтами в интернете, то сайты ваххабитской направленности деструктивно, они просто доминировали, они заваливали там в блоги эти все такие ваххабитского содержания, они просто там «прими ислам по клику мышки» там и так далее, и так далее. Ну, кстати, часто проблема актуальна именно для русских, потому что у нас-то же нету национальной идеологии, у нас-то идентичность русская, это растаскивается, это Варвара едет в ИГИЛ воевать, или что там, я не знаю, там делать, или там эти тоже дураки.
Секс-джихад.
Ну, да, боюсь сказать, примерно так. Вот. Или там тоже наши какие-то дураки, принявшие ислам, русские, задействованы в всяких террористических акциях ваххабитского толка. Вот сейчас от Чечни это переходит уже на нас, вот эта вся зараза, как раковая опухоль со своими метастазами. Поэтому то, что боролся Кадыров на вот этом информационном поле, надо воспринимать и нашим деятелям.
Интересно, кстати, было бы пообщаться, что они там делают и как вообще сам процесс-то поставлен, вот, трудов в интернете. Это же, ну, в настоящий момент победить это нельзя. То есть, ну, меры принимать можно, но полностью победить нельзя. Уже мы вышли в другую фазу, когда не можешь победить, возглавь. То есть, надо сделать что-то свое, то, что привлекает умы молодые и немолодые. И вот это правильно, а вот это, оставшееся вот тут с этим, мы боремся, это душим, оно неправильно.
Да, но коранические-то доктрины, они же для восприятия ведь непросты. Надо же все-таки обучиться, надо же что-то, так сказать, почитать книжечки наконец-то. А тут все просто. Вот тебе фетву дали там, на силу пленных и будь здоров. И, конечно, это все легко воспринимается. Там грабь награбленная. То есть примитивизация вот этих вот лозунгов, она, конечно, характерна для вот таких вот деструктивных всяких учений. А если мы возьмем вот Кадырова, какие там он упомянул методы, что планомерная, длительная работа в блогах, то есть разъяснение на уважительном тоне общения с ребятами о том, что, с ребят, с предполагаемой аудиторией, да, о том, что вот так и так, почитайте то-то, ссылки на правильную литературу, на какие-то сайты. Так что вот эта работа, конечно... Ну, вы знаете, вот, да, слово «не воробей» вылетит не понимаешь, к тому же в интернете. Но ведь как-то эти видосы всякие деструктивного содержания подтираются, ими что-то удаляется, какие-то методы... Ну, в Китае интернет обуздали, надо так сказать.
Ведь я даже такой пример приведу, что буквально там лет 7-8 назад изобиловали роликами То есть, а мы вот тут пляшем на Красной площади, мы крутые. И вот внезапно куда-то исчезли все плясуны. То есть, работа однозначно ведется. Они не сами по себе перестали плясать. И, в общем-то, лично мне заметно. У меня родственники есть, я по родственникам вижу, как меняется, так сказать, отношение.
И общественное мнение меняется. Да и у наших уже гавриков там травматические пистолеты не редкость. Поэтому и стычки, когда раньше в одностороннем порядке все решалось ребятами из Кавказа, то теперь уже коса на камень находит, и все уже решается по понятиям, по-нормальному. Ну, в общем, да, вот так.
Ну, нашей молодежи сказать-то можно ровно одно. Это как в армии, когда ты прибываешь в мужской коллектив. Нравится тебе это, не нравится. Как мальчик ты должен быть здоровый, просто физически здоровый и быть способен постоять за себя. И если ты пребываешь там с макаронинами и вообще ни на что не способен, тебе в лоб сразу закатали, извини. Вот, иди во двор, повиси на турнике, хотя бы исполни упражнение там в лапах садиста, поизвивайся, купи себе гирю, поднимай ее, будь здоровым, следи за языком и с мужчинами общайся так, как подобает общаться с мужчинами. А то тут, я помню, был случай, когда там в кинотеатре один юноша позволил себе ряд выражений, за что немедленно выхватил по физиономии, а товарищи его в ужасе спросили: «Это вы что, за слова можете человека ударить?» На что сидящая рядом женщина его спросила: «Тебе сколько лет?» Он сказал: 24. Вот непонятно, как ты жив-то до сих пор. В общем-то, не то, что там за слова ударить. За слова надо отвечать, вести себя подобающим образом. И, в общем-то, если ты мужчина, то, наверное, неплохо в себе какие-то мужские качества, так сказать, развивать. Да. А вот не так давно, там, не помню, там года 3 назад, смотрю в книжном магазине серия книг «Жизнь замечательных людей». И вдруг вижу имам Шамиль. Я аж взвизгнул, схватил немедленно про имама Шамиля, уволок домой, принялся читать. Ну, книжка на меня впечатления не произвела совсем никакого. Но я так подумал, что если даже я знаю не интересующейся историей про имама Шамиля, наверное, это была очень и очень серьезная фигура. А то, что книжку неважнецкую написали, это дело другое. А как у них вот со своими, с национальными, скажем так, героями, как вообще?
Дело в том, что Шамиль-то он аварец был, да, а фигура дважды идеологизированная, то есть, с одной стороны, 25 лет против России сражался, с другой стороны, он его высказывание о том, что дайте мне полк русских, я Стамбул возьму, или там если бы я знал, какая Россия большая, я бы и не поднимал бы против нее сабли, тоже вошли в притчи, во языцах стали. Но что касается чеченцев, то они всегда сохраняли вот некую свою автономию от дагестанцев. И даже вот принятие ислама чеченцами, оно происходило у нас не военным путем, да, не путем насаждение ислама на их территории, а путем проповеди из мусульман местных. Ну, в частности, мы должны упомянуть шейха Берсана, который у нас где-то это 16 век, то есть при Иване Грозном. Да?
Для непонимающих, шейх это кто такой?
Шейх, религиозный деятель, проповедник.
Это как по-нашему там батюшка, а не батюшка.
А вот в том-то и дело, что у нас богослов, правовед, значит, мыслитель.
А это он окончил какое-то специальное учебное заведение, или он просто умный и глубоко знает предмет?
Да, вообще у нас, как сказать, есть целая структура мусульманского образования, там от мехтеба, медрес, и до там каких-нибудь крутых мусульманских университетов, типа Аль-Асхара в Каире и диобандитских этих медресе в Пакистане, но и в Индии. А конечно же, вот в древности, то есть в средние века, шло образование у также крупных мыслителей, богословов, вот входили к ним. В Дагестане, например, собраны большие книжные хранилища, библиотеки у различных богословов в селениях, и вот там эта книжная мудрость и постигалась.
А их уважали за что? За то, что у них мудрость книжная, или они могли развести по понятиям, зарамсить проблему какую-нибудь?
Наверное,
совместно?
Совместно, я думаю, да, совместно, потому что вот уважение-то на пустом месте не возникает, но вообще в Коране прописано то, что время, потраченное на книгу, это время богоугодное, и первым делом, отвлекись от боя, от молитвы даже, и вот, может, от молитвы и привлечения, от друзей, и вот прочти книгу, и это ты уже совершишь богоугодный поступок. То есть книжная мудрость женщина априори
важна. Я правильно понимаю, что речь идет все время про книгу, речь идет про Коран.
Единственную, не запылившуюся.
Это как было, когда там какой-то халиф захватывал Александрию, да, когда он, глядя на Александрийскую библиотеку, сказал, что если в этих книжках написано то, что есть в Коране, то они не нужны. Да. А если то, чего нет, то тем более не нужны.
Ну, да. А вот если...
То есть Дарью Донцову читать не призывают. Это не книга.
Да, но есть ведь и дело в том, что вот Коран и Сунна – это одно. А есть же еще целые своды, комментарии к Корану, именно аналитика богословская, вот знаменитых богословов древности, средневековья, которая является непременным атрибутом изучения для образованного в мусульманском понятии человека, и чего как раз отрицают вот эти ваххабиты-то, что, мол, вот Корана, Сунны, хватит с этого. А глубокие вот эти доктрины религиозные, они постигаются через многие-многие тома книжные. Вот. И в...
Я ужасный вопрос задам. То есть Коран, он же, во-первых, на арабском, во-вторых, в стихах. Я, как некоторым образом причастный к переводам, осмелюсь заметить, что такие тексты перевести нельзя в принципе. Или,
вот
там,
перевод,
или к такой книжке будет вот такое толкование, как это надо понимать, и то я сомневаюсь, что каждый переводчик-то понимает. А они как их читают? На русском или на арабском?
Но дело в том, что вот если мы говорим о Кавказе, то прекрасный арабский язык там был известен вот в 19 веке. Вот наш академик Крачковский рассказал, когда он посетил Арабский Восток в Йемене, то один йеменский араб ему говорил, приезжали к нам тут два ингуша и говорили на таком вот прекраснейшем арабском языке, как вот, а в Йемене просто архаичный такой регион Аравии, и вот там как раз сохраняются те диалекты, которые на Кавказе тоже законсервировались. То есть мы говорим о том, что на Кавказе знали арабский язык и знали и понимали его.
Сейчас
все-таки у нас в 20 веке-то отошли от арабской графики, и вот этот разрыв, конечно, произошел с арабским языком. Но изучать, арабский язык, он не такой сложный на самом деле. Просто, как к любому другому языку, надо постоянно с ним вращаться, обращаться, и нормально можно.
Отошли мы от шейха. Да. Так и что, шейх? Да,
вот шейх Берсан, вот он проповедовал ислам среди чеченцев, и его проповедь нашла отклик. Это первые такие серьезные шаги, которые мы можем отнести к 16 веку и говорить вот об исламизации чеченцев, уже как серьезно. Следующим крупным исламизатором в Чечне был шейх Мансур. Но это у нас уже конец 18 века. Шейх Мансур – уроженец Чечни, сам был, и тоже в ходе военно-политических событий, противостояния с Российской империей, вот его исламская проповедь нашла отклик. Он пытался объединить на основе наднациональной мусульманской системы другие народы Кавказа, там кумыков, народ Дагестана другие, кабардинцев, неудача у него произошла. Ну и, наконец, при имаме Шамиле, который, как мы уже сказали выше, был аварцем, и его предшественники, другие имамы, Гази Мухаммед и Гамзат Бек, они тоже были аварцами, в Чечне были свои военно-политические руководители. Ну вот у нас, в частности, полтора года назад прошла конференция в Грозном, посвященная юбилею Бибулата Таймиева. Бибулат Таймиев – это руководитель такой, военный деятель, военно-политический деятель, который тоже, он подчеркнуто был светским таким вождем и руководителем военным, но он призвал имамов из Дагестана, то есть богослов, которые были ему подчинены, и вот за счет их он, как это пишется в источниках-то, значит, будировал фанатизм в горсах. И вот исламский фактор здесь был в подчиненной роли именно у него, как у военно-политического руководителя. Бибулат Таймиев, конечно, значимая персона. Пушкин написал о том, что он славный Бибулат. А в дальнейшем в Чечне был тоже крупный руководитель Ташу Хаджи. Ташу Хаджи из селения Эндерей, но похоронен он в Саясане. На же Юртовский район Чеченской Республики, он, это вообще изумительная личность, поскольку он, 1839 год, Шамиль терпит поражение в ауле Ахульго, резиденция Шамиля, терпит поражение от нашего генерала Граббе, в хвост и в гриву там Шамиль получает, и бежит на территорию Чечни сопредельную. Там бедного, никому не нужного и всем покинутого в Дагестане Шамиля принимает Ташу Хаджи. И более того, он принимает его, дает ему полномочия как руководителя. И в совместном письме есть такие строки, что мы, имам Ташу Хаджи и имам Шамиль, то есть Шамиль даже сделал такой реверанс, и Ташу Хаджи на первое место поставил в совместном обращении таком. И Ташу Хаджи — это тот человек, который преодолел эти местечковые там разногласия о том, кто там имамом быть, кто главнее быть, и вот отдал приоритет вот Шамилю как человеку, ну, на его взгляд, получается, более, значит, адекватному для всекавказского такого руководителя имамата объединенного. Вот. Но вот Ташу Хаджи определенную автономию сохранял. Конечно, против этого деятеля очень долгое время шла интрига других наибов Шамиля, то есть это, ну, то есть ближайших сподвижников, которые вот на эту автономию Ташу Хаджи смотрели с некой завистью. Но, тем не менее, Ташу Хаджи очень долгое время держался. Вот. Ну и вот получается то, что с присоединением Кавказа к Российской империи, с окончанием Кавказской войны в 1859 году, среди чеченцев утвердились в качестве руководителей, которые российская администрация оставила в регионе, именно бывшие наибы Шамиля, которые приняли руководство российской...
Видимо, и даже тогда, как говорил великий вождь всех народов, извините, других писателей у меня для вас нет, так и тут, извините, других наибов у меня для вас тоже нет. Да. И вот эти наши нынешние эти граждане известной направленности, которые визжат, что им там не нравится руководитель Чечни, своего почему-то представить не могут. Okay. Такого, который бы вызвал, ну, несомненно... Да, вот этот может быть. Нет, им не нравится вот этот, а кого за место, у них никого нет.
Ну и мельчать фигуры ведь стали. Если там Басаев-то был все-таки такой, ну, яркой личностью, скажем так, демонической фигурой, то потом все это дело стало мельчать-мельчать, и нынешний как-то... Язык-то не повернется сказать, это глава вот этого имарата Кавказ, он вообще, по-моему, дагестанец, и позирует на всяких фотографиях в афганской шапке поколь. Вот сюжет. Ну, папаху бы хоть одел, я не знаю, кавказскую.
Несерьезно? Да. Ну, может, он их представляет. Может, он хочет, чтобы там был Афганистан номер два.
Да, или Сомали, да, какой-нибудь.
Да, видимо, такой поведет за собой народ. Ну, что сказать. Хорошо, что у людей все-таки в голове наступает просветление. Одна печаль у меня. То есть, когда говорят, что надо борьбу за тамошнюю молодежь вести. Я-то по советским привычкам тамошнюю молодежь от нашей молодежи не отделяю. Но по нынешнему пониманию я четко вижу, что нашей-то молодежью... Никто не занимается вообще.
Сколько она наша, да?
Да, и хотеть, чтобы занимались тамошние, оно как-то это непонятно. Как обычно, есть местный вождь. Местный вождь может сделать чего-то. Нет вождя, как-то у нас не очень получается.
Ну, я тут про вождя еще последнюю ремарочку вставить бы хотелось, что, как мы говорили выше-то, не было у руководителей, у чеченцев таких всечеченских руководителей. Были руководители, которые военно-политическими процессами не занимались, а вот длительный период времени на таком уровне правителя долго они никого не признавали. И вот сейчас ситуация, складывающаяся с Кадыровым, она, ну, такая рабочая гипотеза у меня, да, что форматирование чеченцев в логике русской истории получается. У нас-то власть, она же над законом, над традицией стоит, ну, в нашей-то логике. И получается, что вот такая жесткая авторитарная власть, ну, назовем вещи своими именами, она форматирует чеченцев в том ключе, ну, как сформировались мы. Поэтому поживем, увидим, что же будет.
Будем надеяться, что все вместе идем туда, куда надо, в конце концов. Спасибо, Дмитрий.
Вам
очень
спасибо.
Интересно.
Спасибо вам.
А на сегодня все. До новых встреч.
До свидания.